Глава 6. Все получилось бы прекрасно, если бы Лиза опять не задала вопрос, от которого в ту минуту не взвыл бы, пожалуй, лишь безнадежный евнух. Зачем? Подразумевалось, очевидно, зачем мы этим занимаемся? Шабан взвыл. Теперь, стоя перед Поздняковым, он кусал губы, вспоминая то, что было. Вскочил, заорал что-то несусветное. Громко, должно быть, орал, потому что в ответ завопили в соседних апартаментах и застучали в стену. Тогда он замолчал, но не успокоился. И только шипел от злости, с бешенством глядя в расширенные детские глаза. «Ну невозможно же! Будь она человеком, прогнал бы к чертям собачьим такую дуру!» То-то и оно, что она не человек и не модель, а что-то промежуточное. Модель ласкалась, обнимала и прижимала, показывая свое врожденное искусство. Модель давала наслаждение, наслаждалась сама, и было видно, что ей хорошо. Она даже постановала, извиваясь под его руками. Но наслаждалось только тело. Сегодня Шабан это понял. А в этом теле оказалось что-то еще, что неожиданно просочилось наружу и в разительном несоответствии с движениями бедер спросила просто и ясно. «Зачем?» «Поди ответь. Гораздо проще вскочить и наорать». «Может быть, зря я вообще-то начал», — думал Шабан, следя за Поздняковым. «О себе ведь заботился. Шкурные мои интересы». А нужно ли Лизе становиться женщиной? Кто из двоих счастливее, модель или женщина? Модель, разумеется, тут и вопроса нет. Женщины вариантны и вероятностны. Одна желает быть львицей, другая — кошечкой. А третья — курицей, которую топчут. Кто может сказать заранее, которая окажется счастливее? Зато модель счастлива всегда, когда к ней прикасается хозяин. Будь он херувим или мерзавец, маньяк или даже импотент. Ей все равно. Это заложено в ее сущности. Стоит ли переделывать? И трудно, мучительно трудно. И ей это совсем не нужно, а я все пыжусь, и в результате. Зачем? Сильный, между прочим, вопрос для Лизы. Просто очень сильный и требует сильного ответа. А где я его возьму? Кроме одного. И тот звучит по-идиотски. Я так хочу. А в причины мы вникать не будем, ладно? Хочу вот и все. И ты хоти. Поздняков был занят. Сколько Шабан его помнил, он всегда был занят. То сосредоточенно манипулировал клавишами служебного компа, добираясь до каких-то архивных данных, то вел разговоры по внутренней связи, или, не принимая в расчет автоматику, принимался лично вызывать какую-то невышедшую вовремя на связь группу. То попросту без видимой причины начинал перекладывать предметы на обширном столе. Но что бы он ни делал, даже если, тряся благородной сидеющей шевелюрой, кричал на кого-то по громкой связи, он не переставал кивать. «Продолжайте, продолжайте, я вас слушаю». Самым удивительным в нем было то, что он действительно слушал. «Да, да», — сказал он, и его пальцы не в такт простучали по клавишам. «Да». Он вгляделся в экран и оттолкнул от себя комп. «Так ты говоришь, вариадонты — разумная форма? Ну хорошо. А как твоя последняя разведка?» «Ничего интересного», — сказал Шабан. «Результаты в архиве можно посмотреть еще раз. Но на первый взгляд — ничего». «Верю, верю», — кивнул Поздняков. «Другому бы на слово не поверил, а тебе верю. В последнее время, к прискорбию, участились случаи фальсификации. Приходится наказывать. Во имя большинства мы должны быть твердыми, даже жесткими по отношению к случаям нечестности и разгильдяйства. С ними мы должны бороться вплоть до полного их устранения. В этом наш долг. Это тяжело, но необходимо. Поэтому мы должны быть непреклонны. Ты со мной согласен? Я рад, что ты тоже так думаешь. Как тебе понравился новый напарник?» «Более или менее», — сказал Шабан. «Сразу, конечно, не разглядишь, но, по-моему, ничего, парнишка. Вчера хорошо себя вел. Задатки есть». Он вдруг понял, чего хочет Поздняков. «Спасибо вам за парня», — сказал он, спохватившись. «Парень, что надо. Огромное вам спасибо. Вы ведь это специально для меня, да?» «От тебя не скроешь», — благодушно сказал Поздняков. «На лету ловишь. Приятно с тобой работать». «Спасибо». Шабан сделал вид, что смутился. «Большое спасибо. Тут у меня еще транспортный вопрос. Армадил дадите?»
«Армадил?»
— с улыбкой переспросил Поздняков. «А у тебя какой вездеход?»
«Обыкновенный, типа Эшевен. Кормы у него после вчерашнего, считайте, нету».
«Возмутительно!» — сердито сказал Поздняков. «Нет, это черт знает, что такое! Это просто возмутительно! Вот так у нас и бывает! Нет внимания к ценным кадрам! Нет порядка в обеспечении! Карьеристы и горлопаны лезут вперед, а заслуженные работники довольствуются бог знает чем! Я думал, ты давно уже на Армадиле! Что ж молчал? Нет, ты тут ни при чем, это мой просчет, и я его исправлю! Это моя обязанность и мой долг перед разведчиками! Да что там, это мой долг перед всем редутом! Каждый на своем уровне, каждый на своем участке. Все вместе, плечом к плечу, невзирая ни на что, с чувством ответственности, с осознанием своего долга, всосанным с молоком матери или воспитанным. Долг перед обществом превыше личных интересов. Только так, а не иначе. Слово «долг» склонялось еще минуты три. Впрочем, в этот раз, как и во все предыдущие, Шабан не узнал о долге ровно ничего нового, и только старался не зевнуть. Поздняков был гневен и величествен. Лицо его окрасилось благородным румянцем. Он даже пристукнул по столу, заставив подскочить комп, и хотел немедленно связаться с начальником подотдела служебного транспорта, чтобы потребовать объяснений, но вспомнил, что время еще слишком раннее, и остыл, отдуваясь. «Не видать мне Армадила», — хмыкнув про себя, подумал Шабан. «И не надо». «Да, конечно», — сказал он, дослушав. «Разумеется, вы правы, но не все так думают». «Вот именно!» — воскликнул Поздняков и рубанул рукой воздух. «Вот именно, не все! А почему? Почему, я спрашиваю? Кто мне ответит на этот вопрос? Потому что мы мало работаем с личным составом, вот почему». Потому что личный состав разлагается с ужасающей быстротой. Потому что даже те немногие из нас, кто родился и вырос в редуте, или, сказать шире, на Прокне, даже эти немногие понимают свой долг лишь в самом вульгарном, деловом смысле, вот почему. Что же говорить о большинстве? Повальное пьянство, пассивное неподчинение, грибной порошок. Мы не можем и не будем с этим мириться. Такая безответственность слишком дорого стоит. Чем занимается отдел массового досуга? Уже ни для кого не секрет, чем они там занимаются. Такому положению дел необходимо положить конец, и грош нам цена, если мы этого не добьемся. Я сегодня же буду говорить об этом на совете».
«Лучше бы о вариадонтах», — напомнил Шабан. «Право, лучше бы».
«О чем?» — недовольно переспросил Поздняков. Он потерял нить, и его речь не получила должной концовки.
«О ком?» — поправил Шабан. «О вариадонтах, о разумной форме жизни. Они в южных землях, я же вам уже говорил. Они в опасности».
«Да-да», — сказал Поздняков. «Да, конечно, Искандер. Я знаю, что на тебя можно положиться в любом деле. Я всегда это знал. Достояние редута — это достояние редута, и разбазаривать достояние мы никому не позволим. Нельзя забывать, что мы на переднем крае. Нельзя, развивая успех в центре, пренебрегать флангами. Человечество нам этого не простит. Признаться, я не вполне понимаю, какую эти, как ты их называешь, могут представлять для нас ценность. Может быть, в отдаленной перспективе?»
Поздняков морщил лоб, его рука совершала сложное движение, будто вворачивала невидимый шуруп.
«Да, ты, безусловно, прав. Думать о перспективе необходимо. Кому же и думать, как не нам с тобой. Еще раз благодарю, Искандер. Ты, как всегда, принес ценную информацию.
Я же со своей стороны приложу все усилия!»
Шуруп был закручен, и рука твердо легла на стол. Вопрос был решен.
Сегодня рука была обыкновенная, тяжелая и крепкая, внушающая доверие. Совсем не похожая на ту суетливую конечность, что металась по поверхности стола, когда кабинетные стены кричали голосом погибающего Гийома. И искала, искала на ощупь клавишу отключения громкой связи, и все никак не могла найти. Если бы не эта мечущаяся рука, сегодня особенно назойливо вертевшаяся в памяти, Шабан бы, пожалуй, поверил. Ему очень хотелось поверить.
«Извините», — сказал он, потупившись. «Я так не могу. Так нет смысла».
«Черт, что я говорю? Нет смысла».
Он потер ладонью лоб, и ладонь стала влажной.
«Их же убьют, вы понимаете? Обыкновенно, примитивно убьют. Случайно или для удовольствия. Вчера уже подстрелили двух ложнокрылов. Кому они мешали? Дорвалась свинья до корыта. У нас под боком идет процесс. Рождается новая разумная раса. А мы не желаем подвинуться».
Он уже кричал, но не замечал, что кричит. «Единственная, помимо нас, во всей Вселенной разумная раса. Кто нам простит ее уничтожение?»
«Думаешь, будет скандал?» — спросил Поздняков.
«Я уверен», — ответил Шабан. Он чувствовал, что бьет туда, куда нужно.
«Конечно, будет скандал! С межзоны начнется. Земля, вне всякого сомнения, поддержит. Да и Лига, пожалуй, тоже. Я не специалист, но ясно же!»
«Хм», — сказал Поздняков.
«Возможно, ты и прав. Впрочем, Лига вряд ли. Я всегда говорил, что нельзя недооценивать всю глубину последствий. Наш долг — мыслить и взвешивать».
«Так ты считаешь, что их следует взять под охрану?»
«Нет», — сказал Шабан. «Я так не считаю».
«Это ты можешь под охрану», — подумал он с тихой яростью.
«Только это ты и умеешь со своим живоглотом. Не зря же вы с ним друзья-приятели». «Чувствуется стиль. Додумался. Приставить к процессу мерзавцев с карабинами».
«А как же ты считаешь?»
«Не надо им охраны», — сказал Шабан. «Им не нужно, чтобы их охраняли. Им нужно, чтобы их не трогали».
Он помолчал секунду и решился.
«Закрыть тоннель — вот что нужно. Заткнуть эту дыру. Отложить освоение месторождений Юга хотя бы на один год. Рассказывайте другим, что мы не можем себе это позволить. Не лезть туда со свиным рылом — вот что нужно. Экспертов из межзоны, представителей от Земли и Лиги. Этих пустить, всех остальных в шею».
«Да-да», — сказал Поздняков. «Может быть. Я не думаю, что ты прав, однако...»
Однако повисло без опоры. Поздняков не вскочил, не наорал в ответ на чудовищную ересь, не пригрозил шельфом, не напомнил о долге и не сказал внушительно: «Нельзя, Искандер, нельзя этого». Он остался сидеть, но его пальцы тихонько барабанили по столу. Чем-то он был взволнован. Что-то не давало покоя. Что?
«Я собирался подать докладную», — мрачно сказал Шабан.
«Мне?»
«Нет, в правительственный совет».
«Прекрасная мысль», — кивнул Поздняков. «Что же не подал? Испугался? Ну, шучу, шучу, не обижайся. Я тебе чрезвычайно признателен, Искандер. Ты не просто толковый работник, ты еще и человек неравнодушный. Такое сочетание встречается отнюдь не часто. Вот что. Совет считает полезным учредить должность заместителя начальника геологической службы по работе с личным составом. Как ты посмотришь на то, чтобы принять эту миссию на себя?»
«Вы не шутите?» — спросил Шабан.
«Какие тут могут быть шутки? Подумай, Искандер. С твоим-то опытом работы, с твоей, не побоюсь этого слова, принципиальностью, не дело прозябать в рядовых разведчиках. Твой друг Минигон в гору пошел, и тебе пора. Впрягайся. Я помогу на первых порах, но предупреждаю, работы много. Так как?
Не знаю, — нерешительно сказал Шабан. Вообще, я с людьми-то не очень. Есть другие, лучше. Я не справлюсь, наверное.
Чепуха, — отмахнулся Поздняков. Справишься. Знаю, о чем ты думаешь. На свете существуют более интересные вещи, чем продвижение туда или сюда по служебной лестнице. Ты ведь думаешь именно так? Я не ошибся? Не мотай головой. Это я тебе в комплимент, а не в порицание. Скромность — это хорошо, но она украшает лишь до тех пор, пока не вредит общему делу. Не хочу говорить громких слов. Сейчас, когда идет борьба за очищение наших рядов, для них не время. Пусть наши противники говорят громкие слова, а мы будем действовать. Мы должны и будем действовать со всей энергией и решительностью, на какую способны. Мы в случае необходимости не остановимся и перед принуждением. В эту минуту нам не простится только промедление. Нерешительность нам не простится. Редуту нужны молодые, надежные и энергичные руководители. Молодая здоровая поросль, способная со временем встать у руля. Такова установка совета. Давно пора навести порядок. Кое-кто из нынешних руководителей явно не соответствует. Утеряно чувство ответственности. Утрачена перспектива. Трех поколений не прошло, забыта общая цель. Редуту нужны такие люди, как ты, готовые из высших устремлений служить на переднем крае. Согласен? Свой кабинет на административном ярусе, в недалекой перспективе первая служебная степень и голос в совете в мое отсутствие. А? Договорились?
«Можно я подумаю?» — спросил Шабан.
«Можно», — великодушно разрешил Поздняков. «Подумай. Только не затягивай надолго свой мыслительный процесс. Мне бы не хотелось употреблять здесь свою власть. А кроме того...» Поздняков вдруг прищурился и неожиданно подмигнул. «В случае твоего согласия руководству было бы проще закрыть глаза на некоторые факты, касающиеся тебя лично».
«Лиза», — понял Шабан. Поздняков еще что-то говорил, но он уже не слышал. Было страшно смотреть, как говорит Поздняков. Как движется, будто жует что-то мелкое его челюсть и беззвучно шевелятся губы. Как ладонь пристукивает по столу для убедительности. На секунду, словно ухо сработало на кодовую последовательность, включился звук и слух уловил слова «вариодонты» и «в рабочем порядке». А дальше снова пошло немое кино. «Он же меня покупает», — с тупой покорностью подумал Шабан. «Он же меня уже купил. Вот, значит, как. Кретин, меня ведь уже не нужно покупать. Я и так уже на лопатках». Зачем разбрасывать должности? Вариадонтам конец, это ясно. Нечего было и надеяться, что Поздняков вдруг проникнется. Глупость все это. Тупик.
«Вы знаете, я подумал», — сказал Шабан.
«Я согласен».
«И прекрасно».
Поздняков широко улыбнулся. Встал, протянул руку.
«Поздравляю с назначением! В 10 часов заседания совета, там я тебя и представлю».